братья и сестры, приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа.
Привет.
Наши сотрудники, наши братья и сестры, помню в начале 90-х годов, когда Геннадий Константинович на совещании Святой Церкви говорит, там есть наши братья, в Америке надо помочь им, они хотят, чтобы с нами быть, и их мало пока. Я помню, как скептически смотрели братья остальные, что говорит Геннадий, как помочь. Америка, есть Америка и все. И вот теперь сегодня я вижу столько братьев и сестер здесь. Конечно, мало кого знаю, многих впервые, видимо, вижу. Знаю еще по статистике, Америка уже довольно большое объединение. Много членов церкви, церквей, детей, молодежи, уже рукоположенных братьев, потому что в начале первых, которые я помню, это брат Андрей, я не помню отчество Савченко, и Григорий тоже не помню, Минников, отчество. Вот нескольких только я тогда знал. Теперь столько служителей, и мне сказали, что здесь это не все. Еще многие... Но не смогли под каким-то различным церквям. Мы благодарим Бога, что жизнь здесь так же проходит, как и у нас в наших объединениях. Пения те же, слово так же объясняют, путь тот же, желание или старание, переживания те же не отличаются, ну, разве территориально что-то может быть. И мы благодарим Бога, что есть и здесь наши братья и сестры. Я буду говорить на тему, то есть поделю ее наполовину. Первая часть – это будет избрание служителей. Но вторая – в отношении служения ответственного за церковь или епископа, как говорит, в Слове Божьем написано. Первое место я буду читать послание Титу, первая глава. Послание Титу, первая глава, это будет 5 и 9 стихи. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». И 9 стих. Остальные качества я не перечитаю, ваше качество я не буду говорить, потому что Константин, брат Константин Андреевич будет говорить о качествах. Я только поговорю о некоторых ситуациях в служении ответственном. 9 стих мы читаем так. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящийся обличать». Второе место это будет Чисел, 27 глава. 16 стих и до конца. «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить. И он, все, и все сыны Израилевы с ним, и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом. И возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Я, может быть, надо было сказать или что-то о себе. Зовут, как сказали, Георгий, фамилия Никита, Молдавии, церковь Страшены. Пятеро детей, все семейные. Ну, хватит пока. Братья, и хорошо, чтобы слушали и жены. Хотя здесь кто-то думает, и отчасти, да, что больше идет речи о человеке, который имеет право рукоположения, ему надо все это. Это неправильно. Все служители должны знать вот эти правила или вот принцип избрания служителя, потому что рукополагающий рукополагает, он и служитель, который выдвигает этого кандидата, тоже должен знать все вот это. Во-первых, подчеркну, что по Слову Божьему мы находим возможность избрать служителей как пресвитер или пастор, так и благовестник. Некоторые понимают, что можно и учителя, и есть, и рукоположение учителя, и диакона. Хотя в западном богословии есть и такой принцип, что в одном лице пресвитера может быть и благовестник, и учитель. То есть не обязательно рукополагать и сказать, отныне ты учитель. Этот же учитель имеет те же права, как и пресвитер. И благовестник те же права. Таким образом, например, на Западе так говорится, рукоположив пресвитера, церковь определяет, кого, какое служение у него будет. Если есть в церкви пастырь, ему поручит благовестие. Если есть благовестник, ему поручит учительство. Если не хватает, большая церковь не хватает один пресвитер, два, то он будет тоже пастырь, только не ответственный, скажем, а пресвитер. То есть церковь определяет, каково его служение. У нас рукополагает и пресвитера, обозначив при церкви, если так церковь желает, благовестник, и очень редко и учитель. Ну, а диакон знает. Как правило, братья, лучше, когда нескольких кандидатов выдвигает, и церковь избирает из них, если нужно один-один, если нужно два-два. Но бывают и случаи, когда одного выдвинули, вот и церковь проголосовала за него, и руку положили. Теперь вопрос стоит, например, кто выдвигает. Зачастую идет проблема в том, что некоторые ратуют за какой-то демократии, какой-то демократии, которой в церкви нет места. В церкви идет речь о теократии. Теократия из двух слов «тео» и «кратия», то есть Бог. Демократия, демос, человек, то есть человек. И мы не подвластны таким правилам мирским, чтобы человек руководил в церкви, а Бог чтобы руководил. Поэтому сказать, что церковь избирает, церковь выдвигает, церковь рукополагает служителя, неправильно будет. Но что конечная инстанция – это церковь, которая решает, рукополагать или нет, это безоговорочно. Церковь. Очень часто при избрании пользуются двумя, ну скажем так, мягко, двумя, может быть, и три способами. То есть тайные или открытые. В последнее время началось чаще тайные. За что, братья, большинство и в Святой Церкви, и сам вот, наш бывший руководитель Михаил Иванович Корев, он за это не ратовал, как бы сказать. Он сказал, что единственный, очень исключительный случай. А церковь должна быть открыта. Открыто выдвигать, открыто голосовать. Но не запрещали, братья, и у нас тоже бывали, и я был тоже на такие избирания, когда в тайном голосовании не только избирали, но выдвигали. И надо различие делать между выдвижением и между избрали мы уже окончательное решение. Бывает, в некоторых церквах распространили бумажки, чтобы тайным голосованием писали, кто кого считает нужным. И потом, когда уже получили вот эти списки, ну, например, из двух, если надо один, из двух, которые имели самые большие голосов, из этих потом церковь избирает уже поднятием рук, или там, может быть, опять такие голосования тайные. Бывает, если надо два, или братья видят, двое набрали самые и подходящие, а чего не рукополагать обоих? И советуются с рукополагающим братом, что, возможно, и двое надо, смотря опять по числу церкви, или же еще не по числу, а если оба достойны, почему только одного рукополагать? Ну, а зачастую выдвижение идет таким способом. Это чаще всего и более, я попрошу прощения, мне надо очень многие термины перевести с молдавского. Я говорю на молдавском, на русском реже. А из Библии слова большинство я перевожу с молдавского, не знаю наизусть стих на русском. Поэтому будет какие-то неточности, знаете, что смысл я передам, если не точно и дословно, как там написано. Выдвижение открытое происходит, когда на братском совете, на церковном совете братья выдвигают. И эти кандидатуры перед церковью выставляют. Это более здравые, и в практике всегда братья так и делали. Кто, если не церковный совет, знает обстоятельства личности, кто, если не пресвитер, знает. И на церковном совете больше всего пресвитер выдвигает. У нас часто говорят, братья, все же мы можем предложить одного, другого. Но хорошо, что брат, служитель наш ответственный, сказал, с кем, как он видит душу эту, сможет он сработаться с ним. Нет нам интереса поставлять человека, ему помощника, того, который, ну, разные мнения, и нет нам пользы в церкви, чтобы были постоянные такие противостояния. Лучше, с кем он может согласовать вопросы. Конечно, против такого принципа люди более свободомыслящие не согласны с этим. Почему? Именно надо такого человека, который бы контролировал пресвитера. То, что это я, например, не согласен с таким, чтобы контролировать пресвитера. Контролирует церковь. Она высшая инстанция на земле. Она может ее отстранить, она выдвигает и отстранит. И хорошо, когда служитель говорит, братья, было бы хорошо, вот такого брата я вижу, в нем действительно, но он создается советом, это советники или консультанты. Как вы, братья, смотрите? Ну и, конечно, если совет скажет, братья, неподходящий этот человек, да еще и доводы, пресвитер, конечно, прислушивается. Не может он выдвигать сам единолично, без согласия совета. Если этот совет не поддержит его на членское собрание, тогда, конечно, провал может быть. И если пришли к единому, или, по крайней мере, почти единому, тогда выносят на церковь. Избрание обычно проходит в начале, в первый этап выдвижения только кандидата на какой-то испытательный срок. И братья, вот говорят, на совете церковном мы пришли вот из этих двух братьев, мы бы хотели обоих, или если один, то один, рассуждается на церковь. Мы в братском совете согласны, это очень важно, потому что церковь большинство, так понимаете, если братья находят возможность с таким братом трудиться, то вот почему мне не быть согласным, почему мне быть против, почему я должен быть против. И голосуется. Обычно при выдвижении кандидата ставят некоторые условия или замечания, или пожелания ему, как расти в том или в другом, вот эти минусы, однако выдвигают. Это не окончательные. И дают срок, чтобы было видно исправление в этих вопросах. Служители записывают все это. Чаще всего и лучше, чтобы был и ответственный брат за объединение, то есть за рукоположение, а ответственность за объединение – это желательно всегда ответственность за объединение. Может быть, он не рукополагающий, поэтому я говорю, он должен быть всегда. А рукополагающий, по возможности, хорошо, чтобы он был свидетелем, но лучше, чтобы он, то есть, зачастую он свидетель в конечном избрании, когда его избирают уже окончательно для рукоположения. А в начале выдвижения ответственный брат, они записывают, что ему было сказано этому кандидату, и кандидатский срок. Сколько? 3, 4, 5, 6, я не знаю, бывает и годы, и никак. И братья потом удаляют эту кандидатуру, если уже столько времени никак церковь не могут избирать. Были случаи и долго, и годы подряд был кандидатом. Были такие случаи. Когда прошел этот срок, братья уже, церковь назначает пост и молитва и приглашает рукополагающего брата. Здесь, если не рукополагающий, ответственный за объединение, он уже свидетель, и церковь уже избирает окончательно. Это избрание должно быть, братья говорят, не менее 80%, не менее. Однако надо подчеркнуть тот момент, что среди этих 20%, если есть воздерживающиеся, это одно. А если есть против, то с ними должны беседовать. Возможно, отдельно выходит и спрашивает, если у него веские доводы, что он против, то, конечно, эти 80%, они не полномочны. Пожалуйста. Как? Нет, нет. Вот это место остальное от лукавого в данном случае не относится. В данном случае здесь должно иметь право человек не голосовать. Почему? Возможно, он новый член церкви, мало что знает о брате и сомневается, лучше, чем он будет голосовать несправедливо, два или несправедливо, не, да или нет, лучше ему воздерживаться. Бывают молодые, только принятые в крещение, и он тоже боится, и он прав в этом. Он может быть. Ему задают вопрос, у тебя что-то есть? Нет, я еще не разбираюсь в эти вопросы, поэтому я воздержусь. Конечно, есть и те, которые воздерживаются, они не искренны с собой, когда воздерживаются. Но это его вопрос. Он перед Богом отвечает, что он воздерживается неискренно. Хотя он должен был голосовать «да» или должен был голосовать «нет», он должен был, но он этого побоялся, это его отношение с Богом уже. А в отношении против это должен узнать, почему против, потому что у кого-то, может быть, есть веское что-то. Конечно, возникает сразу вопрос, а почему он не сказал это до этого? Знал же, потому что об избрании окончательно идет речь заранее. Пресвитер обязан объявить в церкви это за месяц, за полмесяца, по крайней мере за неделю, чтобы вся церковь знала, чтобы она могла быть, присутствовать члены церкви, освободиться с работы или там, я не знаю, еще какие обстоятельства, чтобы он был на этом, чтобы никто не мог сказать, что «а я не знал об избрании». И если он знал, что есть что-то, то было бы хорошо, чтобы он подошел к служителям и сказал: «братья, я не буду голосовать». И вот по какой причине. Это очень хорошо, чтобы он сказал. Возможно, тогда и не предстоит это избрание в церкви. Откладывается или еще другие случаи могут быть. Но, однако, тогда уже потребовать от человека, ты должен был, это другой вопрос. Это вопрос воспитания, это должно было предшествовать это воспитание. А в данном случае он прав, действительно знает веское. И в таком случае перед церковью говорят: «братья, пока откладываем». То есть голосование вот этих 80% пока мы оставляем, откладываем, потому что есть веская причина, которую должны рассуждать с конкретным человеком. И, возможно, откладывает избрание в другой раз, если служителя найдут что-то не так или несправедливо. Ну, хорошо, чтобы я не остановился долго на это. Братья, еще вот такой момент. Мы читали здесь в чисел, чтобы я попрошу прощения, еще раз повторю, поскольку не помню наизусть. То есть смысл там идет о том, чтобы он этот служитель, который его в церкви ответственный пресвитер, или он должен как бы часть чести своего или нечести, а опыта передавать ему, чтобы народ видел и мог бы прислушиваться к нему, к этому молодому. То есть авторитет исходит и от брата, который выдвигает его. Вот такой смысл там в этой книге. Я хотел прочитать это место. 27 глава. И, ну, например, здесь: «И дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилева». Переводится это в таком случае, что служитель, который хочет видеть молодого служителя, он способствует ему. Ну, я приведу такой пример. Ведет членское собрание впервые наш молодой служитель. И я являюсь рядом, я ответственный за церковь, или я, может быть, и в братстве ответственный. И он вот ведет это служение. Я должен подчеркнуто попросить у него разрешения говорить. Подчеркнуто, если меня спрашивают, и этот вопрос к нему, я могу сказать: обратитесь к нему, он ведет членское. То есть вот я привел один только пример. Чем я могу способствовать к тому, чтобы слушало его общество дальше? И таких примеров можно и больше сказать. То есть пресвитер заинтересован, чтобы слушало его, и он может способствовать и помочь ему в этом. Дальше. Насчет качеств, хотя здесь было сказано уже довольно, и завтра скажут. Есть некоторые моменты, которые перед тем, как его перед церковью привести вот этого кандидата, должны служитель знать об одном, что в Слове Божьем написано, чтобы он не был молодой, чтобы не возгордился. Молодой по возрасту, молодой по вере. Конечно, зачастую возникают вопросы: а где? И всегда мы хотим обычно какое-то конкретное число. Обычно нам лучше избежать конкретности, это вредит. Как однажды сказали, строго 70%, и брат не достиг 61%, 69%, а хороший брат. То есть братья смотрят, это не так хорошо, братья, но оставляйте немножко, как это по-русски, маржа. Ну, скажите, от 68 до 70, или если будет 72, что-то такое, то вот эта буква, она вредит в деле Божьем, так и здесь. Например, молодой. Ну, рукоположили мы 25 лет молодой, но обязательно женатый. Рукоположили, я помню, 24,5 года, но это очень редкие случаи, редкие. Что нужно сказать об этом? Во-первых, 25 лет, но возраст духовный его превышает тех, что имеют 30-35 лет. Это видят и братья, и церковь видят. Это важно. Важно в отношении женитьбы. Братья говорят, что у нас был единственный случай, когда мы рукоположили неженатого. Я не скажу фамилию здесь. Был случай, на котором, братья говорят, такие случаи больше не повторились. Этот человек должен знать уже что-то из семьи, чтобы он мог говорить с семейным. Подсказать сестре по поводу воспитания детей или других моментов семейной жизни он не сможет, если он сам не женат, или брату. Исповедание принимать в сложных случаях он не сможет, ну и другие моменты. То есть он должен быть семейным. Ну и кроме этого, только человек, который имеет жену, человек, который имеет уже ребенок 1 и 2, он может сочувствовать и понимать той жене другого брата. Или понимать, ребенок, который что-то натворил, я знаю, что и мой ребенок может такое делать, я подойду к этому ребенку, ну, ребенок 3, 5 лет, 6, подойду к отцу. Каким образом? Как будто это моя дочь что сделала, или мой сын. Как бы я поступил? Конечно, старания мои были бы помочь ему, прежде всего, не дисциплинировать сразу, а помочь и потом дисциплинировать. Поэтому, будучи женат, он может сочувствовать тем, которые где-то провинились. По слову Божьему, мы находим Коринфянам, что много наставников, а мало отцов. Это очень важно. Сейчас любители быть начальниками в церкви, наставниками очень много. Вот так резать, диктовать и так дальше. Очень много, мало тех, которые по-отцовски подойдут к тому даже, который согрешил. Это очень важно иметь в виду. Должна быть семья соответственно. И жена, и дети, если взрослые дети, как мы читаем Слово Божие. Но еще помимо всего этого, должны знать, что делать с братом, который была жена и нет у него. Конечно, если она жива где-то, ни в коем случае, и даже как член церкви, очень сложный вопрос, а рукополагать нет. Если умерла жена, это другой вопрос. В данном случае Слово Божие, где написано, чтобы была только одна жена, к этому не относится. Относится к ближневосточным порядкам, где были два и три жены там. А здесь, когда одна отошла в вечность или умерла, и он женился на второй, он имеет право, он может быть служителем. Здесь, еще раз повторяю, не относится вот этот принцип, чтобы была у него одна. Одна живая имеется в виду. Насчет жены, конечно-то я буду еще и с женами иметь эту беседу, но здесь хочу и при мужьях говорить. Перед избранием мы интересуемся очень тщательно и о жене брата. Мы считаем, что жена брата – это почти половина служителя уже. Если она на своем месте, хорошая жена, она способствует ему в служении будет. Благослови служение – это очень многое значит. Наоборот, если жена не на своем месте, этот брат сможет совершать служение, скажем, 50, условно 60, процентов больше нет. Долго он не протянет. Из-за жены ему придется оставить или его в церковь не проведут на следующий, там, скажем, срок. Поэтому хорошая жена должна быть духовно, чтобы о ней не говорилось по сторонам. И мы задаем вопрос обычно, когда беседуем с семьей, отдельно спрашиваем их, кто руководит в семье. И по смущению понимаем, если она руководит семье, возможно, ставится под вопросом. Он должен быть в церкви служитель независимый в отношении жены. В церкви не должно, чтобы жена управляла им вот так, поступая с тем членом или с тем, вот там так помогай или не помогай, или слушай того, или того не слушай, он несправедливо, вот того слушай, она не должна говорить. Но если она по привычке в семье командует, то эта привычка передается, и так бывают сложности. Я не скажу, что всегда, например, мы точностью узнавали, кто жена, и не рукополагали. Бывало, она говорила, или муж говорит, да, она слушается. Но там потом выяснилось, что не так. Этот вопрос, конечно, перед Богом оставляется. И бывают и такие служители, и совершают служение. Бывает, что жена потом постепенно понимает свою роль и в этом деле растет, в положительном плане я говорю, растет и помогает мужу. Бывает и такое, Бог действует над ней. Ну а если иначе бывает, то, конечно, Бог устраняет этого служителя, или сам Бог, как он знает, своими методами, или через церковь, тоже один из методов. Следующее, что я еще хочу сказать, по времени я уже... Хорошо отметить несколько мест в отношении тех, которые ставят под сомнение, а нужно обязательно возлагать руки или нет. Можете записывать 1 Тимофея 4:14, Деяния 13:3 стих. Да, я перечислю, потом повторю. Числа 27:23. Второзаконие 34:9 и не только. Повторяю, 1 Тимофея 4:14, Деяния 13 глава 3 стих, Числа 27:23 и еще два, да. Второзаконие 34:9 и Деяния 6:6. Я не претендую, что это все места, но это достаточно доказать, что должно быть рукоположение. Теперь еще один момент взаимоотношения при рукоположении или при избрание служителя, взаимоотношения церкви с служителями, имеющими право рукоположения. Не знаю, насколько я смогу на русском объяснить вот это взаимоотношение. Это даже языком юридическим правовая основа здесь есть. Церковь без ответственного служителя не может рукополагать, и ответственный служитель без церкви не может рукополагать. Поняли смысл? Церковь может избрать, но если дух подсказывает служителю рукополагающему, что невозможно, он побыл в семье, он беседует с женой отдельно, с мужем отдельно, возможно, с старшими детьми, которые могут сказать, я папу не вижу, он себя ведет в семье так или по-другому. Разузнав это, конечно, и бывает иногда узнаешь заранее, успеваешь, чтобы не было избрания в церкви, а бывает узнаешь уже, когда избрание совершилось. И многие такие моменты, дух подсказывает, что невозможно рукополагать, то, конечно, приходится объяснить церкви, что не подходит, и чтобы церковь была согласна с этим. Бывало случаи редкие, когда церковь подошла к этому вопросу вторично, через там, не знаю, полмесяца или месяц, и брать другого кандидата мы просили, а она опять-таки этого выдвигала. Здесь уже не идет принцип, как в государственности, что когда президент не подписывает или не промулгирует, я не знаю это слово на русском, декрет какой-то два раза, то в конечном итоге, если в парламенте третий раз, то он сдается в данном случае. Здесь это не идет. Даже если второй раз церковь выдвигает его, и брат имеет конкретные доказательства, при том, если имеет что-то сказать церкви, не вредя делу, то может, а если дело такое, что он не должен оглашать, то он на слово, которое он говорит, церковь должен поверить ему и больше не выдвигать эту кандидатуру. Но зачастую мы убеждаем брата, чтобы он сказал перед церковью, что снимает кандидатуру. Иначе придется высказывать некоторые нюансы, которые нежелательны, и он не хочет. Но раз ты не хочешь, то сам объяви, что я снимаю. Хотя после этого бывают трудности. Сам человек бывает иногда не настолько искренен, что огорчается. И, конечно, находятся его сторонники, которые хотели бы он, чтобы был. И подходит к нему, а чего ты снимаешь? Ну, меня убедили. И все, достаточно. Вот такой неосторожный его, неискренний такой ответ. Меня убедили, и в церкви начинаются болезни. Сторонники его начинают. И, конечно, кому руководить, то есть рукополагать его? Им придется святая группа, если они настаивают, выходят из церкви и создают разделение в церкви ради этого. Потом здесь брат подходит, братья служители подходят очень осторожно в эти вопросы, когда снимают кандидатуру. Но и в то же время, если служитель видит хорошего брата и саморукополагающий замечает, и по всем параметрам подходит, извините за слово «параметр», я не знаю, если она не отрицательно что-то подходит, то он может подсказать братьям, но не настаивать, не давить, или как, точнее, вот это слово, синоним не нахожу сейчас, не давить на церковь и на братья. Подсказать можно, но если церковь голосует, не голосует вот эти проценты, то, конечно, не. То есть служитель, опять подходит к тому, что я сказал, служитель не может рукополагать без церкви, и церковь не может рукополагать без рукополагающего. По поводу отстранения еще, заодно уже отстранения служителя, очень большие проблемы в церкви, когда неосторожно подходит, попрошу прощения, хочу ниже, а то отстранение. Не всегда получается отстранить служителя сразу за греха. Например, обнаружено что-то, но нужно исследование на основании Слова Божьего, где нужно при двух, трех свидетелях обязательно, то должен быть приехать брат ответственный, который бы проверил эту беседу. Поэтому, если нет греха, то братья приглашают братью рассуждать об этом вопросе, но против служителя. А если грех, то должны временно церковь отстраняет, пока придут братья. Почему временно и почему отстраняет? Потому что грех, возможно, сделан, уже некоторые знают, и как это оставлять, чтобы он еще совершал вечерю или руководил членским или даже собранием, при этом, конечно, здесь правильно временно отстранить. Отстранить навсегда, то есть, или отлучить, или что-то, не может церковь, пока не придут братья и не будет доказательств двух-трех свидетелей. Или одно доказательство может быть, не обязательно два-три. То есть мы не буквоеды. Если один свидетель свидетельствует так, и сам этот пресвитер подтверждает, что он правильно говорит, что я так сделал, это достаточно, и снимается служение с него. А если служитель отрекает, то, конечно, нужны 2-3 свидетеля. Пожалуйста. Я объясню то, что в братстве нашем говорится. Братья, снятие помазания говорится, и не сказать, что это не соответствует, что-то нельзя. В то же время братья не орудуют таким термином, снятие помазания. Нет. Это Бог делает, и кто знает, сделано ли это. Потому что был служитель отстранен от служения, прошли годы, нашлось в этой сердце обвинителя Бог подействовал, он пришел и сказал: братья, прошу прощения, извините, я достоин наказания, мне было на него, на этого пресвитера такое, я не вытерпел, вот что я сделал, и он несправедливо отстранен, я готов принимать наказание. Принимает наказание, а брата восстанавливает. И сказать, Бог снял с него помазание или нет, здесь возможно, не снял. Это придет время, справедливость будет доказана. Поэтому мы не говорим снимать помазание, а говорим снято служение, снято сослужение. Это снятие сослужения может быть в случае греха, и значит повторное его восстановление не будет никогда из-за греха. Если это действительно было. В отношении снятия, поскольку он не соответствует положению, то есть не справляется с обязанностью, это другой термин. Это церковь проголосовала, здесь уже не нужно, скажем, 80%. Достаточно больше половины голосует против, и он не может совершать служение, но он не, с него не снимается ничего. Его снимает, возможно, с соответственного пресвитера. А поскольку ничего не сделали, церковь может оставлять за него право дальше совершать священнодействие. по поручению уже нового брата, который поставили в церковь ответственно. Поэтому здесь голосование может быть больше половины против, потому что не справляется со служениями, с обязанностями. Здесь есть некоторые нюансы, когда несправедливо это делается. Однако, если не может доказать церковь, то, возможно, остается в силе, поскольку церковь не смогли убедить ее, и остается в силе, он отстранен. И брат должен принимать как от Бога. Бог помог, то есть Бог разрешил вот этот случай. Он и восстановит, Бог это сделает. И он принимает этот брат, и он становится или вторым посетителем, или, возможно, временно пока не исполняет и служение, поскольку в церкви, возможно, против него какие-то такие несогласия. И если в церкви есть часть, которая поддержит его, скажем, 40-45%, это очень важно убедить их, что они не должны пойти против большинства. В Слове Божьем мы редко имеем случаи большинства, но есть. Правда, мне кажется, в русской Библии этого немножко иначе. В нашем румынской Библии и, кажется, в западной, там написано так. Апостол Павел говорит, принятие мер, это Коринфянам 2 или 5 глава, вспомните это место. Я, Павел говорит, я согласен с вами, когда приняли меры какому-то по большинству. У нас так написано, по большинству. На русском, кажется, кто найдет, посмотрите, немножко иначе говорит. А там написано по большинству. И надо сказать, что в этом принципах библейских, или не принципы, а вероучения и принципы в наших есть это место, что все же хоть одно место есть по большинству. И здесь не идет речи большинством за грех. Нет, идет речи, что большинство считает возможным этому брату вести служение. Меньшинство должно подчиниться большинству. Если меньшинство понимает, что несправедливо большинство поддерживали его, потому что там много, скажем, родственников, ну, конечно, надо, чтобы родственники прямые вышли тогда, когда идет речь о таком сложном вопросе и процедурном, должны были бы выйти. Но если это нарушено было, конечно, будет последствия. Но все равно родственнику остается, дальний остается, его сторонники остаются, и большинство голосовало. Если меньшинство начинает, что вот, ну, а несправедливо, все равно большинство это по предвзятости, то спорить с остальным большинством не стоит, потому что вредим молодому поколению. Это меньшинство оставляет этот вопрос перед Богом. Бог сделает, Он приведет к справедливости, если мы доверяем Богу. Вопрос. Братья, если есть до этого момента вопрос, пожалуйста, только я хочу уточнить, это нам не надо.
У вас до 2 часов время.
Еще 45 минут.
До 2, но
30 минут.
Вы сказали, лучше не использовать полностью лимит, а чуть меньше, поэтому, наверное, без 15 надо будет.
Да.
Пожалуйста, вопрос. Кто,
вопрос такой, Андреевич. Служитель рукополагается пожизненно. Но существует ли такой термин, допустим, действующий служитель, а не действующий, ну, по возрасту, например, по болезни. Он служитель, но не считать его отстраненным, ну, просто он не действующий служитель или не справляется, может, со всеми обязанностями. Может такое быть, или это все, хоть даже у нас сколько служителей, столько-то. Человек уже инфарктом лежит там в больнице, он действующий служитель. Ну, такое.
Есть, братья. Только за исключением, когда тот брат уже по старости или, не знаю, не справляется, обычно по возрасту, мой возраст уже, я в церкви, не руку Божию церкви. Я бы представлял, если бы я бы вел эти членские, иногда такие сложные, 220 членов там, мне бы было трудно уже по возрасту. А молодой пресвитер хорошо справляется с этим, у него выдержка, у него острые... Ум замечает, логически ориентируется. Мне только остается подсказывать, где-то вот здесь будь осторожен, здесь брошена сеть какая-то. Бывают такие, которые улавливают служителя молодого какими-то вопросами или предложениями. Вот здесь будь осторожен и так дальше. И, братья, возрасте обычно отходит нормально, но в последнее время очень многие портят свою предыдущую жизнь. Его служение было хорошее, а в конце жизни не мог выдержать, не мог, соответственно, подготовить замену вовремя. А если это замена, то он считает, что он должен пожизненно быть в руководстве. Да, он пресвитером может быть пожизненно, может это будет, а ответственно не сможет в силу объективную. Возраст, память, многое другое, терпение. Старики обычно уже жалеют и не принимают меры. Ну, я, например, своих детей строговато, а внуков мне говорят: смотри, папа, ты портишь его. А мы способны портить внуков. Так и в церкви. Я уже не смогу принимать эти меры. И мне больно, я смотрю, что молодой сделает. Я вижу, что он прав, что принимает меры. А я бы не сделал это. Мне больно очень за эту душу. Но а все же больнее было бы, если бы я его оставил ненаказанным. То в силу многих таких моментов служитель должен вовремя оставить руководство. Не служение, а руководство церкви, где предполагается много сил. Если он это не делает вовремя или делает, но болезненно реагирует и начинает этого молодого служителя постоянно поправлять, постоянно нас называется, знаете еще, как по-молдавски, сучков пробует рубать. Вот дерево, когда снимаешь кожуру вокруг, я не знаю по-русски, как называется, снять и вот это. Вот некоторые пробуют молодых подтесать. Притом при церкви. Это очень вредит церкви. Если ты и хочешь сказать, делай ему отдельно, не при церкви. И не ищи. Если ты ему сказал, вот лучше бы не так делал, а он все же идет упорно и делает так, твое дело сделано, как я говорю о себе. И послушай здесь пожилые братья, как я подхожу и скажу, было бы лучше вот так, но на твое усмотрение, церковь на твоей ответственности. Ты ответственен перед Богом. Так написано. Евреям 13-17 стих. Ответственно. Поэтому решай. Если он и решил иначе, и я чувствую, что он не был прав, то я хорошо, что я подсказал ему. Дальше он заметит, что он не был прав, и придется ему тогда в следующий раз прислушиваться к некоторым очень важным таким моментам. Но это единственное, что я могу делать, подсказать и помолиться. Оттесать его постоянно и поправлять вот так, как марионетку, или как сказать, тянуть куклы, как называется, кукловоды, туда и сюда, вредишь, брат дорогой, моего возраста и старше, вредишь этому молодому. Дай ему, чтобы он спокойно разрешал вопросы, спокойно спросил тебе советы. Если ты его советуешь, пусть он принимает. Если не принимает, ты перед Богом свободен. Потому что, делая вот такие вещи, церковь замечает вот это противостояние, и очень трудно в церкви и вредно. И поэтому этот служитель должен вовремя давать. Но если он отдал служение, не делает такие вещи, которые сам себе авторитет портит в церкви, и некоторые говорят, ты же столько лет служил в церкви, хорошо служил, почему ты последние годы портишь почти всю, весь твой авторитет, что ты делал до этого, вот этим своим поведением. Вот это очень страшно подсказать какому-то старому. Мы молодые, я себя тоже считаю молодой, пока смотрю в зеркало, как некоторые говорят, трудно поправлять старше тебя возраста, пусть делают старшие. Но однако осторожненько иногда подходим и говорим. Такие братья, которые хранят себя, они пожизненно пресвитерами. Он не руководит церковью, ему поручают где-то вечерю он делает, к больным. Его берут часто на беседу в той семье, где очень сложно, его авторитет выше, чем мой. Его берет там, где старики, я понимаю, что я по возрасту, трудно мне подсказать тому брату или той сестре что-то, а старший скажет, я беру его в помощь, хотя я присутствую как пресвитер основной. А иногда и посылаю, знаю, что его больше послушают, чем я. И многое такое. Придет время, вот у меня тесть. 91 год он здесь, в Сакраменто. Брат Виктор Владимирович. Он руководил церковью 20 лет. Это до меня он руководил церковью. После этого он отдал свое служение в 90-м году. Вот с тех пор он много помог молодым, нам очень много. Не только мне, что я зять его, но остальным пресвитерам, 7 пресвитеров у нас в церкви, и остальным он помогал много. И постепенно вот так он потом сказал: братья, я уже вечерю не могу, мне руки немножко. Крещение, тем более ноги. Возлагать руки одного там можно, когда подряд многие на крещение, очень много, и он один или два, я не выдержу на ноги. Он сам признает, и авторитет его, и сейчас, в 90-е годы, очень большой в нашей церкви там, в Молдавии. За то, что он видел вовремя сдачу своих полномочий, вовремя делать, что может и что не может, он прямо говорит: это не могу. И он помогал и советовал, никогда не брал этого пресвитера за вожжи постоянно, не делай так или иначе. И его авторитет до конца, не знаю уже, как у себя ведет.
Хорошо,
у вас.
А еще мысль.
Пожалуйста.
Я просто задаю этот вопрос. У нас есть, если в американском объединении церковь 100, то есть 200 членов, может больше, меньше, и 10-12 служителей. Надо избирать новых, они не задействованы, они только считаются в списке, что их 12 служителей. И невозможно избрать новых служителей, молодых братьев, потому что их тут 10, и говорят: зачем нам еще надо? А они почти не действующие. Как вот здесь будет?
Да, беда, трудности. Мы в нашей церкви, я говорю, что 7 пресвитеров, потому что мы 4 были молодые, я и себя считаю. И 3 были, которые отдали служение, и они только нас поправляли, там где-то советовали, молились. Они не мешали в служении. А если нас было вот 4, то у нас было четко определено место действующего каждого служителя. И ни в коем случае, чтобы он не вникал в служение чужое. В Слове Божьем написано: исполняй служение какое?
Твое.
Свое. Вот это конкретность. У нас был ответственный брат только за благовестие. Церковь мог посоветовать, вот и все. А вникать в деле учителя или пастора – нет. Второй был брат, который по учительству больше занимался. И третий – пасторской. То есть он помогал пресвитеру по душу попечительству. Потому что пресвитер не мог за 200 членов церкви понаблюдать и быть в каждой семье. Он был второй пастор, который имел право войти в душу, ну, образно говорю, в душу каждую, подойти и спросить. То есть если есть конкретность, они не мешают друг другу. Но в то же время, вот мы ездили избрать в одной церкви, тоже достаточно большой, с Михаилом Ивановичем вскоре вместе. И он говорит: Юрий Андреевич, я здесь не вижу правоты, что они выдвигают следующих служителей, у них достаточно служителя. Но раз пригласили, пойдем посмотрим. Мы были, прослушали и спросили: почему вам нужно еще 2, когда у вас только? А нам нужно, потому что там есть за столько километров село, где надо ухаживать, надо попечение или что-то другое. А Михаил Иванович говорит: а пусть перейдет туда жить, и тогда вот там рукоположим, а здесь он будет лишним. И так он и сказал, братья. Потому что много служителей, невозможно всех уделить должным вниманием и служением, и начинается. А должен быть в церкви по Библии, благовестник должен быть. В маленькой церкви невозможно столько служителей, поэтому один пресвитер, если есть, он выполняет и как благовестника, и как пастыря, и как учителя. Он выполняет. А если церковь большая, то хорошо, чтобы был ответственный пресвитер. Если большая, второй пресвитер, который так же, как он, пастырствует, благовестник и учитель. Вот это достаточно. Почему я говорю большой? Потому что мы считаем большие церкви до 200 членов. Больше 200 членов. Нет, я говорю, опять-таки, не буквоед, но приблизительно. Больше 200 членов – это сложности в пастырстве, в душепопечительстве. Но не ставим нигде вот такие рамки, поскольку есть такие церкви у нас в Бресте, например, 400-300 с чем-то, в Туле, я не помню сколько, 200 с чем-то. И в других местах есть довольно большие церкви. И хорошо справляется, много служителей справляется. А так принято 200-250 членов, возможно их наблюдать. Дальше уже исполняется служение в виде как православие, есть миряне и
прихожане.
И этот пресвитер знает и поименно этих членов. А быть в каждой семье хоть раз в год, раз это мало, это тем более невозможно. Вести попечение всех трудно. Поэтому обычно разделяется. Ну, не разделяется, это не точный термин, а размножается, отделяется. Вот это в этом микрорайоне, а уже следующий, в другом микрорайоне, опять-таки до 200, там 250. И такие церкви обычно в нашем городе, в Кишиневе, например, 4 церкви нашего братства. Но потому, если бы они были в одной, то, возможно, там было бы сложности с воспитанием и с душепопечительством. И были бы сложности по доразделению за то, что как-никак души есть, которые больше прильнули к этому служению, другие к тому. И каждый тянет на Новый год, когда идет переизбрание раз в 4 года, когда съезды. Каждый тянет, чтобы его сторонник был ответственный пресвитер. Вот тогда беда этой церкви. А если она вот так определяется, по микрорайонам, тогда растут все эти церкви, и смотришь, численность в городе около 700 членов церкви, а в каждой церкви 200, 200 с чем-то, 150, легче управлять. А если бы они остались одной, 700, сомневаемся, было бы разделение, ушли бы кто в оппозиции, не знаю еще куда. Я хочу, братья, еще два мысли закончить, если еще есть какой-то вопрос. Если только диакон, потому что диакон все же имеет конкретное узкое направление служения. А если он претендует, чтобы потом уже рукополагали, сложно. Я отвечу щепетильный вопрос. Я отвечу по нашим. Хотя наши, я американское объединение, тоже наше. Но боюсь, что здесь немножко другие моменты. У нас не принимают, восстанавливают его только как член церкви. А рукоположение такого брата, который мы знаем, что он был против братства и не соответствует этому, не признаем тогда. Правда, когда идет речь в дальнейшем, и этот брат как член церкви, очень спокойный брат и не претендует, и видно в нем искренность и простота, и, главное, благодать Божия над ним видно, то, возможно, когда-то церковь поднимет вопрос, чтобы он был диаконом. По крайней мере, я говорю о диаконе, о пресвитере, я боюсь говорить о диаконе, может быть диаконом. Но вопрос братьев остается, я, например, не возьму сам решить этот вопрос, надо быть коллегиально, несколько служителей, которые будут разрешать вопросы. Рукополагать заново или оставлять. Потому что обычно мы не крестим из других деноминаций, той же конфессии, скажем, баптистов не крестят. И бывает, что даже и не рукополагают. Однако я знаю, что был момент, когда рукоположили. Поэтому я здесь ограничусь на это. Вопрос дальнейшего служения, если церковь уже выдвигает, приходят братья, бывает двое-трое братьев, которые имеющие право на это, и они ответственны перед Богом разрешить вопрос, поручить диаконскую. Или рукополагать заново.
Если еще есть вопросы. Да. Каждый вопрос отдельный изучается.
Да, да, обязательно. В вопросах, как и всегда, особенно в отношении служителей, не будет шаблонности во многих вопросах. Придут на месте и согласно, что происходит на месте, вот так и будут разрешать.
Там вопросы хочешь?
Еще есть вопрос? Пожалуйста. Хорошо, я попробую ответить в рамках моего времени. Вот три момента в этом случае. Во-первых, если он подрос и видно явно качество уже пресвитерства, а почему не рукополагать? И ищите другого диакона. Или, по крайней мере, он будет служитель, но еще будет совершать на некоторое время диаконское. В нашей Библии, я имею в виду в нашем языке молдавском, там написано третье, сейчас я прочитаю, вы это место знаете, третья глава Тимофея. Ибо хорошо служившие, приготовляя себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. У нас, например, если он хорошо исполняет служение диакона, идет вроде как бы на повышение. Но я этот термин использовал, не зная другое сейчас. Так объясняется это место. Только не только в дерзновении на небе или в вере, но и дальше в служении, в продвижении. И, конечно, если диакон совершает хорошо служение, видно, что он способен уже как пресвитер, рукополагает. А если он свое дело делает хорошо, а дальше это видно, он не идет к этому, так он годы подряд будет совершать служение диаконское. Но еще есть и такой момент, который не всегда используется. Братья приглашают хороший брат, молодой брат, рукополагать пресвитера. И мы сомневаемся, или не сомневаемся, а в силу возраста или еще некоторые моменты, которые мы бы хотели понаблюдать, то рукополагаем на диакона. Не всегда пользуемся этим методом, потому что если он достоин пресвитера, прямо надо от начала пресвитера. Но иногда вот так церковь выдвигает его, обычно церковь это делает больше всего, и мы в этом случае смотрим хорошо. Хорошо, братья, если вы решили диакона на первых порах, вот избирает на диакона. Прослуживший диакона года два, возможно, три, видя, что он действительно не ошиблись в этом человеке, тогда идут братья к тому моменту, что вначале замыслила церковь. Именно его готовят как пресвитер, но боятся и идут на ступеньки, или как сказать, ступенчатые. Сложности, отвечу на вопрос еще тем, что вы не задали, но очень важно. Сложности в церкви есть, когда в церкви, маленькая церковь, скажем, где только пресвитер и диакон. Обычно большие церкви пресвитер имеет своего помощника из ряда пресвитеров обязательно, не из диаконов, а из пресвитеров. А в маленькой церкви пресвитер, он пресвитер, а его помощник не просто помощник, он и заместитель. Поскольку здесь нет другого пресвитера, вместо пресвитера он, бывает, ведет служение, нет, не членское, служение, бывает, в семьях надо. И он считается как не только помощник, как заместитель. То разница в этом диаконе и с тем, который их много пресвитеров. Там диакон исполняет сугубо только диаконское, поскольку там есть пресвитера. А здесь он еще имеет и маленькую ответственность. И зачастую это набирает оборот, или как сказать, в отрицательную сторону. Этот диакон начинает себя, прошу прощения, если кто-то здесь так делает, и я говорю, я никого из вас не знаю, ну, несколько диаконов я знаю только, которые я был при рукоположении, я не имею в виду никого из вас. Бывает этот диакон, или он действительно смышленый, как этот пресвитер, и он может быть местным, но это он делает не во время и не теми методами, которые должно, и он начинает часто вникать в служение пресвитера, что не так это, не так это, я не согласен, и начинается. Этот вред в церкви переносится на церковь, церковь видит, и начинаются болезни. И эти болезни, возможно, оба служителя неосторожны, но больше падают на диакона, который не знает свое место. его место на своем. Пресвитер ответственен за решение, если ты ему подсказал мое мнение другое. И он может прислушиваться, но не обязан слушать диакона. Он может сказать, нет, брат, извини, здесь я понимаю так. Ну и он должен так, как понимает, он ответственен перед Богом. То диакон должен обязательно оставить, значит, он правее, он ответственный, не я ответственный. Он отвечает в последней инстанции. Если совет диакона был хорош, но он не прислушался, этот пресвитер увидит, в следующий раз может подходить, сказать, да, ты, твой совет был правильный. То есть диакон может молиться только об этом, дать совет, если надо, и молиться. А так делать, конечно, вредим церкви. Если еще есть вопросы, я закончу, братья и сестры. В отношении рукоположения, братья и сестры, не всегда обязательно срок кандидатский. Не всегда обязательно. Мы идем по пути, как Дух подсказывает, не о букве. Если этого пресвитера, вот мы были в церкви Сиэтла, 100% голосовали за пресвитера, 100% за диакона, за второго.
И третьего.
И третьего. Да, и третьего. 100% избрание. Конечно, радуется душа и перебеседие в семьях, ничего не обнаружено, рукоположение. В таком случае, если бы это было бы избрание не кандидатского срока, после кандидатского, а прямо в церкви было 100%, никакие замечания ему. И он явно видно, и церковь расположена на следующий месяц или через две недели рукоположения. Сам рукополагающий видит это, то прямо тогда после избрания объявляет, согласовывает церковь и число, время рукоположения совершает. И это очень часто так и поступали. То есть не даем в церкви слабость в том. Хорошо, надо было его рукополагать. Нет, пусть он побудет месяца три или четыре. А за это время там найдутся и те, которые несправедливо чем-то недовольны, или потому что он подсказал кому-то замечание в отношении того, внешности, в отношении чего-то, или еще не знаю еще, как ревностный брат подсказал, и набрал себе. И не рукополагается этот брат несправедливо. Братья, хочу закончить одним стихом. Это Тимофея, 1 Тимофея, 3 глава. Это мое такое как бы пожелание всем служителям здесь. Ну а женам уже пожелание будет, когда будет только сестры отдельно. 1 Тимофея 3:15. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Первое, мы должны, служителя, знать. Для этого должны постоянно расти. И следующее, столб и утверждение истины – это Церковь. Это не я. Я тоже должен утверждать. На последней станции Церковь утвердит в отношении истины. Там, где спорный вопрос, имею в виду, где в Библии нет конкретности, например, бывают такие моменты в отношении таких или грехов, которые в Библии даже написаны, только сегодня можно не говорить, это в силу современности. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы были не только служителями Божьими, но действительно мужьями Божьими, чтобы везде было видно благодать. Я помню, с Михаилом Ивановичем Хоревым, попрошу прощения, мы едем к кандидату, уже должно быть избрание. И он говорит, Георгий Андреевич, важно видеть, есть ли благодать Божия над ним. Если он еще мало разбирается в одном вопросе, в другом, чувствуется еще, должен учиться, будет учиться, потому что Бог с ним, и Бог его направит и научит. Но главное, сердце его предано Богу, и благодать Божия была над ним. Вот здесь не надо к букве подойти, а служить, когда избирает кого-то, увидеть благодать Божию над ним. И пусть будет благодать Божия над всеми нами. Аминь. Будем молиться.